Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 895-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами переходим к 23 главе книги пророка Иезекииля. Мы с вами находимся сейчас в весьма примечательном разделе этой книги. Это последние пророчества о суде над Израилем и над Иерусалимом. Люди считали, что Бог никогда не разрушит храм, потому что это ведь его храм, это его жилище, это его город, это его избранный народ, особый народ. И вот лжепророки этим пользовались, они подтверждали мысль о том, что храм не будет разрушен, город не будет взят, и все хорошо, даже если на какое-то время какую-то часть людей увели, они обязательно вернутся, причем произойдет это очень скоро. И, собственно, именно этих лжепророков и слушали, их также и хвалили, к ним относились с особым расположением, ну, потому что они говорили то, что люди хотели слышать. А Иезекииль, настоящий Божий пророк, и его не слушают, просто потому что он говорит вещи, которые неприятны, и говорит вещи, которые, ну, хотелось бы не слышать. Кстати, сегодня мы порой поступаем примерно так же. Мы проповедуем Евангелие, и нас не хотят слушать. Но это ведь не только про других людей, это не только про людей неверующих. Зачастую мы сами проповедуем Евангелие там, где нас будут слушать, и мы не проповедуем Евангелие там, где надо бы, но есть определенные опасения. Ну, например, я просто это знаю по себе, особенно когда еще был молодым христианином, и вот ты приходишь на похороны, и ты понимаешь, что большая половина людей на этих похоронах неверующие, да, и ты понимаешь, что вот сейчас самое время сказать Евангелие, причем сказать ясно и четко. И вдруг что-то такое начинается, какой-то затык внутри, ты не можешь сказать, ты начинаешь разбавлять Евангелие. Мы с вами зачастую говорим, обращаясь к тем, кто уже знает. Есть такое английское выражение «проповедовать», обращаясь к хору. Вот мы зачастую проповедуем, обращаясь к хору, потому что они нас точно услышат, они точно возражать не будут. А вот к людям, которые, скорее всего, не услышат, но им надо услышать, и сейчас есть возможность все-таки, что они больше услышат, вот об этих людях мы как-то забываем, тут у нас начинает вот язык прилипать к гортани. Сделаю здесь еще пару замечаний, прежде чем перейдем к тексту 23 главе. В 20 главе, начиная с 45 стиха, было пророчество по поводу леса Южного поля. И мы с вами говорили о том, что леса в этих местах давно уже нет. Я прочитаю все-таки 45 стих. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо свое на путь к полудню и произнеси слово на полдень, и изреки пророчество на лес Южного поля. И скажи южному лесу, слушай слово Господа. Так говорит Господь Бог. Вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое. Не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера. И увидит всякая плоть, что я, Господь, зажег его, и он не погаснет». Вот такое пророчество о лесе. Сейчас этого леса нет, все давно сгорело, там сейчас пустыня. Бог совершил свой суд, он исполнил свое пророчество. И дальше мы видим, дается пророчество относительно людей. И сейчас уже в нашей жизни, с нашего теперешнего положения, мы тоже понимаем, как это пророчество исполнялось. В 21 главе мы с вами видели примечательное пророчество о том, что никто не будет сидеть на престоле Давида, пока не придет Иисус, пока не придет Мессия. Именно это, кстати, имел в виду ангел, когда говорил Марии о том, что Бог даст рожденному ей сыну престол Давидов. Так что как раз вот сейчас, вот в это предрождественское время, как раз очень и очень актуально читать книгу пророка Иезекииля. Мы начинаем понимать, что это и про Рождество тоже. И пророчество исполнилось. На престоле действительно не было больше царя из рода Давида и не будет, пока Мессия не придет. Дальше, в 22 главе, Бог называет Иерусалим городом кровей или кровавым городом. И это ведь был его город, город, который он любит, который он себе избрал, его избранный народ, но он кровавый город. И опять-таки, читая новости и просматривая новости по телевизору или в интернете, мы с вами снова и снова видим подтверждение истинности этого названия. И дальше в 23 главе еще одна интересная притча. Это притча о двух сестрах. Одну из них звали Агола, другую – Агалива. Да-да, Иезекииль пересказывает притчу, которую дал ему сам Бог. И опять-таки вот эти напоминания мы с вами видим снова и снова о том, что это слово Господне, слово Божие. Первый стих. «И было ко мне слово Господне». Я убежден, что во времена Иезекииля было немало людей, которые предпочитали бы его заткнуть. Но даже эти люди понимали, что речь идет не про Иезекииля. И если что, то спорить придется не с Иезекиилем, спорить придется с Богом. К сожалению, находились люди, которые и с Богом были готовы спорить. Но, по крайней мере, Бог открывает все очень четко. «Было ко мне слово Господне», говорит Иезекииль. И дальше рассказывается притча. Второй стих. «Сын человеческий. Были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости. Там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их». Итак, речь идет о двух девах, которые ушли в блуд, они перестали быть девами, они стали блудницами. Что же это за притча такая? О чем он говорит? Читаем 4 стих. «Имена им Большой Агола, а сестре ее Агалива, и были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агола Самарию, а Агалива Иерусалимом». И вот тут становится понятно, о чем идет речь. Агола – это прообраз северного царства Израиля, Самарии. Агалива – это Иерусалим, а также все южное царство. Самария действительно по территории и по количеству колен, которые здесь жили, была большей. А вот теперь имена, они тоже весьма показательны. Имя второй сестры означает «моя скиния в ней». Это указание на Иерусалим, где находится Божий храм, построенный по образу скинии. И, собственно, в Божий храм люди приходят для того, чтобы славить Бога. «Моя скиния в ней». Это значение имени Агалива, то есть в этой земле, в этой стране. А вот имя Агола еще интереснее. Оно переводится как ее собственная скиния или скиния в себе. Потому что Северное царство было мятежным, причем мятежным изначально. В свое время царь Иеровоам поставил двух золотых тельцов, одного в Вифиле, другого в Самарии. И сделано это было для того, чтобы люди не ходили в Иерусалим. Помните разделение царства после Соломона? И помните вот эту заботу, в кавычках заботу, севера о своих гражданах, о том, чтобы люди не ходили в Иерусалим? Они сделали себе вот там у себя жертвенники. И всякий жертвенник, который не по воле Божией, не по слову Божию, всякий такой жертвенник становится идолом фактически. То есть и Самария, и Северное царство ушло с самого начала в идолослужение. Якобы, чтобы люди не ходили в Иерусалим. Но, в общем, постепенно и, кстати, очень быстро произошел отход от Бога и от Божьего служения. И вот Южному царству и его пророкам было очень легко сказать: «О, конечно, Бог будет судить северян за этих золотых тельцов». Однако на юге были ведь свои проблемы. У них был религиозный ритуал, но люди эти были мертвы в своих грехах, однако при этом внешне очень религиозны. Сегодня есть искушение сказать: «Я спасен по благодати, я живу по благодати». Действительно, это так. Мы спасены по благодати, через веру, сие не от нас, Божий дар, мы читаем об этом в послании к Ефесянам, 2 глава. Но что дальше-то? Конечно, мы спасены по благодати, никак иначе мы спастись не можем, и это понятно. Однако это не означает, что нам теперь не надо жить для Бога, что нам теперь не надо совершать активных действий в послушании Богу. Это не означает, что Бог не будет вас судить. Вот такая духовная расслабленность, на самом деле она убивает духовную жизнь церкви. Когда люди начинают думать, что вот я спасен, и теперь уже мне все нипочем, теперь я ни о чем не должен думать, ни о чем не должен заботиться. Это убивает и духовную жизнь человека, и духовную жизнь всей церкви. Так что нам с вами стоит помнить об этих двух сестрах, о которых говорится в 23 главе книги пророка Иезекииля. Есть еще одна интересная мысль в связи с этим. Есть немало людей, к сожалению, которые просто учат тому, что да, вот мы разумом принимаем и сердцем принимаем, что Иисус умер за нас, и что мы новый человек, что каждый из нас новый человек, что Бог дал нам новую природу. Мы это принимаем разумом, возможно, и сердцем, и идем дальше. Вот из такого учения исчезает очень важный компонент. Не остается христианского послушания, не остается следования за Христом. Это учение получается ущербным, урезанным и уж никак не библейским. Две сестры, о которых говорится в 23 главе, кстати, прочитайте эту притчу, я не буду сейчас ее читать целиком, прочитайте, пожалуйста, сами. Они принадлежали Богу. Обратите, пожалуйста, внимание, мы читаем, они мои, но они блудили, они уходили от Бога. Это не про языческие народы, которые изначально не имели таких отношений с Богом, как Израиль. Это именно про Израиль, про оба государства, про Северное и Южное царство. Они принадлежали Богу, но они блудили. В современном варианте, в современной аналогии, это христиане, которые принадлежат Богу, но которые отказываются жить для Бога. И это страшно. И вообще Иезекииль говорит весьма неожиданные вещи. Его слова могут показаться шокирующими. Это как в старой истории, когда фермер бьет своего осла, и его спрашивают, зачем ты его бьешь, причем так сильно бьешь и таким тяжелым поленом. А фермер говорит, вы знаете, это единственный способ привлечь его внимание. Или в других вариантах, да потому что он иначе не слушает. Да, есть немало твердолобых людей, есть немало людей, которые иначе не слушают. И у Бога находится способ для того, чтобы привлечь наше внимание. И порою этот способ действительно через боль, через страдания, через скорбь, потому что человек иначе не слушает. Нужно сделать так, чтобы он услышал. И Бог это делает. Я тут ловлю себя вот на чем. Я, к сожалению, порою критикую некоторых проповедников за то, что они слишком суровы, или за то, что они, как мне порою кажется, занимаются кликбейтингом. То есть, ну вот они используют, например, очень сенсационные заголовки, очень сенсационные такие пункты проповедей. То есть, либо суровость, когда, ну вот все, вот огонь пылает, да, вот все, ты сгоришь сейчас, если ты не покаешься прямо сейчас. Либо действительно какие-то сенсационные яркие заголовки, ну типа единственный способ спасти твою семью прямо сейчас. Или единственный способ спасти тебя от неминуемой смерти. Вот какие-то такие вещи. Я порою начинаю этих людей критиковать. И знаете, зря я это делаю. Потому что вот подумав, и особенно сейчас, прочитав 23 главу книги пророка Иезекииля, я понимаю этих проповедников, как им еще привлечь внимание людей. Потому что люди зачастую не слушают, когда говоришь им старое и хорошо известное. Им нужно что-то новенькое. Притча в 23 главе, опять-таки, прочитайте ее, пожалуйста, целиком, она очень шокирующая притча. Не только речь идет о распутных женщинах, но речь идет о том, что Божий народ стал такими распутными женщинами. Это совершенно сенсационный заголовок для того времени. Однако заголовок, который все-таки развивает мысль, уже выраженную, уже высказывавшуюся в Священном Писании. Просто Бог через Иезекииля доводит эту мысль до предела. Сегодня действительно порою нам приходится использовать какие-то сенсационные заголовки, сенсационные пункты проповеди для того, чтобы люди услышали. Я порой думаю, ну что мне еще сделать? Мне танцевать пойти? Или мне петь пойти? Не знаю. Мне кажется, что если я буду танцевать или петь, вы точно разбежитесь, и не только вы.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но давайте вернемся все-таки к этой истории, рассказанной в 23 главе. Итак, ассирийцы уже заняли к тому времени Северное царство. Я сразу спущусь немножко ниже, к 12 стиху. «Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к области начальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. Я видел, что она осквернила себя, и что у обеих их одна дорога». Тут весьма неожиданные вещи в 23 главе. Это про времена, когда на престоле ведь был еще царь Ахаз. Это вот как раз покорение Ассирию Северного царства. И об этом можно подробно прочитать в 4 книге царств, 16 глава, с 10 по 20 стихи. Мы сейчас читать об этом не будем, я просто напомню, что Ахаз отправился в Дамаск, чтобы встретиться с царем Ассирии. И он увидел алтарь, жертвенник, который ему очень понравился. И решил, ну, скажем так, говоря простым языком, срисовать и скопировать этот жертвенник, чтобы сделать у себя такой же. Бог обратил на это внимание, и он осудил за это Северное царство. Ну, а мы вернемся к тексту, и мы видим вавилонское вторжение. И мы видим, как Бог судит и Северное, и теперь уже Южное царство. Одно ушло в открытое идолослужение, идолопоклонство. Другое притворялось, что служит Богу, и что все у него нормально. Думаю, нам, христианам, сегодня есть смысл разобраться в себе. Не случайно апостол Павел говорит: «Да испытывает себя человек». И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. И ключевая вещь – да испытывает себя человек. Кто-то может спросить, разве вы не принимаете учение об уверенности в спасении? Если ты спасен, то ты в этом спасении можешь быть уверен. Конечно, я принимаю. Хотя знаю, что в христианском мире не все с такой позицией согласны, но я принимаю это учение, мы об этом говорили и будем еще говорить. Но я не могу принять учение об уверенности неспасенного человека. Понимаете, мы с вами имеем уверенность, если мы действительно спасены, если Бог в нас действует. Но если мы на самом деле не спасены, то уверенным нам быть уж точно не в чем. Нам нужно испытывать себя, действительно ли мы поклоняемся Богу. Что значит для вас, друзья мои дорогие, Иисус Христос? Вот кто Он для вас? Как же это важно – прибегать ко Христу, любить Его, служить Ему и слушаться Его. Действительно ли вы любите Его? Если нет, то не нужно Ему никакого вашего служения. Он ведь не случайно спрашивал Симона Петра: «Любишь ли ты меня?» Это ключевой вопрос. Потому что как раз грех юга заключался в том, что они исполняли обряды служения. Они внешне служили, но внутренне этой преданности, этой посвященности, этой их любви у них не было. И вот за этот грех грядет суд. И рядом с этим грехом, конечно, идолослужение, и несправедливость, и все остальное.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Но мы с вами переходим к 24 главе. Перед нами еще одна притча. Это притча о кипящем котле. И дальше смерть жены пророка и весьма суровые слова, которые говорит при этом Бог, обращаясь к пророку. Бог будет обращаться к людям и через притчу в начале главы, и через события, описанные во второй части главы. Читаем 24 главу, 1 стих. И было ко мне слово Господне в 9-м году, в 10-м месяце, в 10-й день месяца. Я обращу ваше внимание, друзья, на то, что здесь очень четкая датировка. Потому что именно в этот момент царь Навуходоносор пробивал стены Иерусалима. Единственный способ для Иезекииля в Вавилоне узнать об этом в том, чтобы Бог ему это событие сам открыл. Порой либералы не верят, что Иезекииль мог все это знать. Как он такое понял, говорят они? Это только какая-то сверхъестественная история? Ну, конечно, именно сверхъестественная. Это откровение, которое дал ему сам Бог. И вот дальше притча о кипящем котле. Вы помните, как люди в Иерусалиме и предводители Иерусалима говорили: «Это наш котел, и мы мясо». И имелось в виду, что это наше место. Они не думали, что их будут варить в этом котле. Но вот 24 глава, 6 стих. «Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасываете из него, не выбирая по жребию». Итак, перед нами два образа, которые мы уже видели. Иерусалим как город кровей или кровавый город, и Иерусалим как котел. А что же это за накипь такая? Накипь – это грехи жителей Иерусалима. И знаете что? Ваш грех и мой грех – это накипь земли. И все мы в одном, едином, общем котле. Есть такое выражение – все мы в одной лодке. Да, конечно, это так, все мы в одной лодке, но все мы еще и в одном котле. Иерусалим – теперь это весь мир, независимо от нашей этнической, расовой принадлежности. Все мы сегодня в одном котле. Наш грех – это накипь земли. Именно поэтому нам настолько необходимо спасение, которое дать может только Бог. Читаем теперь 15 и 16 стихи. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай, но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь». Да, Иезекииль был женат, думаю, что у него была замечательная жена, которая шла вместе с ним по этому непростому жизненному пути. Но была язва, была болезнь, которая поражала людей в плену. Обратите, пожалуйста, внимание, что речь здесь идет не только о смерти его жены, а о смерти и других людей от этой язвы. Он не должен был оплакивать и его жену, и других людей тоже. Пленные умирали. И вот Иезекииль не имеет права оплакивать ту женщину, которую он любит. Это тоже весьма неожиданная вещь. 23 глава – неожиданная притча. 24 глава – неожиданное сравнение. Конец 24 главы – неожиданные действия. То есть вообще не показывай, что она умерла. Вообще не показывай, что ты скорбишь. И люди этого не поняли. Люди, скорее всего, спрашивали: «Как ты вообще? Ты говорил о кипящем котле и накипи, а тут твоя жена умерла, и ты даже не скорбишь. Ты как вообще так можешь? Ты о чем?» Однако все это должно было донести до людей одну простую мысль. И вот это ключевая мысль книги. Давайте сразу перейдем к 24 стиху. «И будет для вас Иезекииль знамением. Все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог». Да, прямо в тот момент разрушался Иерусалим, хотя они об этом еще не знали. Они узнают об этом позже, и это как раз и будет подтверждение пророчества Иезекииля. 33 глава той же книги пророка Иезекииля, я немножко забегаю вперед, но 33 глава, 21 стих. «В 12 году нашего переселения, в 10 месяце, в 5 день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: „Разрушен город“». Но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и Он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру». И вот выяснилось, что тогда, в тот самый момент разрушения Иерусалима, Иезекииль был прав. Но почему же нельзя было об этом скорбеть? Ответ читаем в 24 главе, 26 и 27 стихи. «В тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои». Это, собственно, указание на то, что мы с вами видим позже. И дальше 27 стих. «В тот день при этом спасшемся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знаменем для них, и узнают, что я Господь». В чем же смысл этого пророчества? Да, же пророки были частично правы. Это действительно Божий храм, это Божий город, это Божий дом, это Божие свидетельство миру. Но израильтяне оказались плохим свидетельством. И Бог говорит: «Я уничтожу даже моего свидетеля на земле». Пожалуй, это одно из самых примечательных и самых жестких библейских пророчеств. И Бог говорит: «Да, город разрушен, люди уведены в плен, и нет смысла уже плакать, нет смысла уже взывать ко мне. Я это сделал, я за это отвечаю». А помните, что сказал Иисус Эфесской церкви? «А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Так или иначе, это касалось и всех остальных церквей Откровения. Их светильники были сдвинуты. Это предупреждение и для нас сегодня. Если мы не будем нести Божие Слово, если мы не будем Его свидетелями, то Он сдвинет и наш светильник. Кто-то скажет: «Но это как-то уж слишком сурово, в этом не хватает любви». Но ведь это, друзья мои, Божие Слово. Хотите поспорить? Выясняйте этот вопрос с Богом. Только помните, что Бог прав, а мы не правы. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.